Братья и сестры, я всех приветствую. Извиняюсь, что я не могу на украинском языке. Вас я так, в принципе, понимаю. Может, не совсем все, но говорить, конечно, по-украински мне трудно. Поляниця я как-нибудь выговариваю. Это проверочное слово. Поэтому щибалет или сибалет на переправе меня пропустят. Но проповедь сказать, это все равно сложнее. Ну, брат Виктор говорит, надо бы немного о себе. Но в целом-то со многими мы все равно знакомы. Потому что на Западной Украине я и часто бывал, но это больше раньше было. Тогда, когда здесь у нас совместные курсы были, семинары. Ну, а сейчас мое служение больше на Дальнем Востоке. Ну, зовут меня Петр, фамилия Янсен. Ну, и, в общем-то, заочно все равно мы знакомы.
Какая семья?
Семья средняя, христианская семья. Детей у нас 10. С нами осталась одна дочь, ей 18 лет исполнилось. Остальные уже так из гнездышка выпорхнули. Все дети – члены церкви. Внуками Бог нас радует. Ну, пока немного, 43 внука. Ну, здесь есть мои ровесники, у них уже 48, я их никак не могу одолеть. Конечно, наше общение, оно все равно будет вокруг Слова Господнего. Ну и так легло мне на сердце немного вместе с вами почитать из последней книги Ветхого Завета. Вы знаете, какая последняя книга Ветхого Завета? Это книга пророка Малахии. Между прочим, слово «Малахия» означает «посланный». То есть это не имя, не фамилия. А пророки, который передал слово Господне в книге пророка Малахии, вообще ничего не сказано. Неизвестная личность написала это слово. Это слово самого Бога. Бог написано пророческое слово Господа к Израилю через посланного, ну то есть через Малахию. То есть Малахия это не имя, это просто посланный, ну, оно как имя звучит, но оно означает посланный. То есть через человека, которого Бог просто решил обратиться к своему народу, имя которого, ну, как бы остается в тени. Вообще пророк Малахия свидетельствует или пророчествует об Иоанне Крестителе. Или он говорит о том, что когда-то еще придет Илия, и он должен подготовить народ к пришествию Господа. А это само обращение Господа было, ну, именно на тот момент к израильскому народу. Вообще, время, когда написана была эта книга, ну, может быть, все одно так приблизительно устанавливается. Но потому, что в книге написано, это все равно действительно последняя книга. Потому что здесь упоминаются события, то есть народ уже вернулся из плена. Народ уже восстановил служение Богу, уже храм был восстановлен. А служение в храме совершается, ну, Бога это, в принципе, не устраивает. Потому что они, ну, как бы ослабевают в служении Богу. Левиты, они приносят нечистый хлеб. Или если приносится жертва Богу, вот сейчас мы слышали о Давиде, какую он прекрасную жертву Богу принес. А в это время народ приносил Богу хромое или слепое. Вот то, что, ну знаете, как есть поговорка, «На тебе, Боже, что мне негоже». В общем-то, ну есть, говорит, в стаде неиспорченный самец, а он приносит Богу слепое или хромое. И Господь говорит, проклят так. Проклят этот человек, который так служит Господу. То есть состояние народа, оно было, ну, таким печальным состоянием. Левиты, в общем-то, Господь говорит, ваше служение левитское, вы посмотрите, как оно начиналось, почему я избрал их, левитов, или почему именно дом Аарона и был избран, потому что они многих отвратили от греха, от нечестия. А вы посмотрите сегодня, куда или как совершается ваше служение. Это Бог обращается к своему народу. Он говорит, что, в общем-то, я проклинаю ваше служение. И, в общем-то, Бог пророчески говорит, что вашему служению приходит конец. И действительно, левитскому служению скоро пришел конец. Когда последний священник определил на смерть Иисуса Христа, это было в Иерусалиме, и он как первосвященник подал свой голос, разодрал свои одежды, чем положил конец левитскому священству. Левитское священство больше перед Богом не существует. Ну, в общем-то, они продолжали потом служение, но оно уже было в храме определенном на разрушение, в Иерусалиме определенном на разрушение, и, в общем-то, народ израильский ушел в плен, и действительно очень большие беды постигли народ Божий, народ израильский. А вот эта книга, она как раз говорит о том, что может как-то приостановить суды Божьи, которые, в общем-то, скоро придут на Божий народ за то, что они, получив от Бога очень много благословений, к Богу относились очень плохо. Вообще, братья и сестры, интересно, но книга пророка Малахии, она написана, как, знаете, немножко, как бы, как судебное разбирательство. И сам Бог говорит это слово, но Он говорит его в диалоге. Он обращается к своему народу и как бы от лица народа задает вопросы и потом отвечает на эти вопросы. Но в этом судебном разбирательстве, в котором 6 вопросов разбираются, один из вопросов, ну, вот как раз который хочется мне вместе с вами рассмотреть, он говорит, что вы сомневаетесь в моей любви. То есть Бог в этом судебном разбирательстве как ответчик. Или у народа есть претензии к Богу, и народ желает, чтобы Бог теперь как подсудимый ответил бы на их вопросы. Ну и тогда Господь вопросы Израиля озвучивает и потом на них отвечает, так как Израиль как будто призывает его к ответу. Вот я хотел вместе с вами, братья и сестры, прочитать первые 5 стихов, которые как раз первый вопрос разбирает Бог с Израилем. Пророческое слово Господа к Израилю через Малахию. «Я возлюбил вас, – говорит Господь, – а вы говорите, в чем явил ты любовь к нам? Не брат ли Исав Иакову, говорит Господь, и однако же я возлюбил Иакова, а Исава возненавидел, и предал горы его опустошению, и владение его шакалам пустыни. Если Едом, то есть Исав, скажет, мы разорены, но мы восстановим разрушенное, то Господь Саваоф говорит, они построят, а я разрушу. И прозовут их областью нечестивую, народом, на который Господь прогневался навсегда. И увидят это глаза ваши, и вы скажете, возвеличился Господь над пределами Израиля». Это первый вопрос. Какой вопрос? Бог говорит, вы, Божий народ, сомневаетесь в моей любви. То есть Господь говорит, я заявляю, что я вас люблю. А вы говорите, в чем явил ты любовь к нам? Ну, братья и сестры, насколько этот диалог можно отнести к нам? У меня первый вопрос такой. Вообще мы с вами сомневаемся в любви Бога или не сомневаемся? Ну, на прямой ответ или риторический вопрос, ответ, конечно, не сомневаемся. В целом-то народ, он скрывал то, что в любви Бога народ сомневается. Но у народа, все-таки у народа израильского был вопрос: в чем, Господи, проявляется Твоя любовь к нам? Они только что были в плену. Плен – это любовь или нет? Они восстановили храм, они служат Богу, а в общем-то народ остается, вернувшись из плена, получив относительную свободу, они все равно находятся под, сначала были под Вавилоном, потом были под Медоперсией, потом были под Грецией. То есть это время, вот когда они были под Грецией или уже даже, возможно, и под Римом. Ну, примерно 400 лет до рождения Христа, возможно, еще и под Грецией. То есть они находятся, как не свободные, но они Божий народ. И у них вопрос: Господи, в чем явил Ты любовь к нам? Я думаю, братья и сестры, у нас есть такие вопросы или такие переживания, в которых мы тоже, может быть, немножко теряемся. Я в этом случае хотел бы вспомнить в первую очередь Иова. Иов – праведник. Поступает во всем праведно. Старается хранить себя от греха, завет положил с глазами своими. Заботится о том, чтобы презирать сирот и вдов в их скорбях. Вообще, если нечестивый человек, он никогда его в нечестии не поддерживал. Бог характеризует Иова как человек праведный, непорочный, удаляющийся от зла и еще как богобоязненный. И Бог говорит дьяволу: обратил ли ты внимание на раба моего Иова? А дьявол или сатана говорит: конечно, такая ограда, не пробьешься. Разве даром богобоязнен Иов? Я же ни с какой стороны ничего не могу сделать. Ты же его оградил от всего, от всякого зла. Он же неприступный, поэтому он и богобоязненный. И тогда Господь дьяволу говорит: пожалуйста, все то, что у него есть, можешь забрать. Братья и сестры, вы хотели бы, чтобы Бог разрешил сатане забрать все? А если Бог, не посоветовавшись с Иовом, не посоветовавшись с нами, разрешил сатане все забрать? Теперь посмотрите на этого праведника. Он говорит: Бог дал, Бог взял. Да будет имя Господне благословенно. И в этом не согрешил Иов. Он не перестал верить, он не перестал уповать, он не перестал о Боге думать, что Бог праведен, Бог свят, и Бог все делает наилучшим образом. Дал и взял, да будет благословен Господь. А дальше. Вторая встреча у сатаны с Богом. Сатана не успокаивается. Он говорит: конечно, в этом он оказался верным. А если болезнь, кожа за кожу, а за жизнь человек все отдаст? Господь говорит: хорошо, братья и сестры, а вы согласны, чтобы Господь разрешил забрать здоровье? А не является ли это в нашем понятии, если Бог коснулся тела, коснулся здоровья? И вот жена говорит: ты все еще тверд в непорочности твоей, похули Бога и умри. Он говорит, ну как же, неужели мы только доброе будем от Бога принимать, а злого не будем? И в этом не согрешил Иов. Но страдания увеличиваются. И страдания продолжительные. И конца не видно. И пришли друзья, посетовали с ним 7 дней, пыль бросали в воздух. Видят страдания неимоверные. И вот Писание говорит, открыл Иов уста свои. Братья и сестры, это пока не друзья. Сам Иов проклял день своего рождения. У него появилась мысль. Господи, разве это любовь? Разве это любовь? Я бы нашел утешение. Я вообще хотел бы даже Бога вызвать на суд. Ведь такие страдания, они должны постигать нечестивых людей. Почему нечестивые благоденствуют, а праведники страдают? Ведь это несправедливо. И я думаю, братья и сестры, это говорит праведник, то есть человек, который старался угодить Богу. И по праведности на тот момент его никто не превзошел. А вот мы прочитали в книге Малахии, вы говорите, в чем явил ты любовь к нам? В чем явил ты любовь к нам? Ну, то есть, если вот так быстро спросить и быстро ответить, мы говорим, возможно, как Иов. Бог дал, Бог взял. Мы знаем, что все под контролем Бога, и, в общем-то, Господь все делает наилучшим образом, так или нет? А если страдания продолжительные? А если ответа на вопросы души нашей, скорби, которые мы переживаем, и ответа нету? Господь молчит почему-то. Не в смысле, что Он вообще молчит, но Он пока не отвечает. Он, может быть, хочет достигнуть чего-то. Но мы как? Мы молимся, и у нас своя логика, свое предложение. Мы просим, Господи, исцели, Господи, помоги. А у Господа другие планы. Мы вот недавно, совсем недавно, похоронили брата моего. Ему 65. Только исполнилось. Сахар. Ну и, в общем-то, ну, вроде лечился. Но начали почки отказывать. Отравление в организме. И очень быстро ушел из жизни. Пресвитера в церкви нету. И нам кажется, Господи, не вовремя. Или нет? У нас вопросы. И мы говорим, Господи, а в чем явил Ты любовь к нам? Ну, братья и сестры, я это немного делюсь переживаниями. Вот какие у родственников? Они, в общем-то, ну, задают вопросы и как будто не находят ответа. Но я думаю, что у нас в личной жизни тоже есть какие-то вопросы, и мы ищем на них ответ. И Господь говорит нам всем, «Я возлюбил тебя». Или не говорит? Он говорит, «Я тебя возлюбил». А у нас вопрос – если мы находимся, может быть, в какой-то, ну, такой, в каком-то состоянии, или в каких-то скорбях, или в переживаниях, или у нас много вопросов, а ответов нет, то у нас невольно, может, мы вслух его не задаем, а почему-то, как у Иова получилось, он открыл уста свои, проклял день своего рождения. Он говорит, Бог сделал ошибку, что я родился. Если бы я умер, я бы не страдал. И вот то, что меня постигло, и избавления я не вижу, конца моим страданиям нет, и вообще, почему я не ушел из жизни до этой темной полосы? Почему? Бог нечестивым дает благоденствие, а праведники почему страдают? То есть у Иова появился вопрос, и он этот вопрос задает. В данном тексте мы читаем, Господь отвечает на этот вопрос так. «Не брат ли Исав Иакову?» – говорит Господь. «И однако же я возлюбил Иакова, а Исава возненавидел». То есть Господь говорит, вот вы потомки Иакова. А это два родных брата. И даже близнецы, и не только близнецы, а между рождением одного и другого вообще не было никакого промежутка времени. Если у меня две старшие сестры, двойняшки были, то между ними 15 минут разница. Родилась одна, через 15 минут вторая. У нас в Сибири есть два брата, близнеца, очень похожи между собой. Они в служении, то есть как миссионеры. Выехал один, потом другой выехал. Ну, тоже близнецы, братья Елисеевы. И между ними тоже 15 минут разница. Но я это к чему говорю? Что, в общем-то, два брата, близнецы, в одной утробе, одни родители – и одного Господь возлюбил, а другого возненавидел. И вот Господь теперь говорит не тем, кого Он возненавидел, а тем, кого Он возлюбил. Он говорит, а вы не задумывались, вы не задавали себе вопроса, почему я Иакова возлюбил, а Исава возненавидел? Этот вопрос перед вами никогда не стоял? Братья и сестры, почему Господь нас возлюбил? Почему мы сегодня имеем часть в Господе? Почему мы об этом думали или не думали? Вот этот вопрос он теперь задает своему народу. Он говорит, не брат ли Исав Иакову? Оказывается, братья. Но должно быть отношение к ним какое? Если это братья, одни родители, одинаковые или нет? А говорит, однако я Иакова возлюбил, а Исава возненавидел. Я думаю, братья и сестры, первая мысль, наверное, появляется такая. Все-таки, наверное, Господь несправедлив. И Он лицеприятен. Почему Он одного любит, а другого ненавидит? Как? Бог ненавидит? Да, Бог ненавидит. Он говорит, я Иакова возлюбил, а Исава возненавидел. Но вот мы вернемся к этим братьям. Эти братья родились даже не через 15 минут. Вообще, первый вопрос такой, почему Бог возлюбил Иакова? Нам бы надо в свете Писания посмотреть, почему Бог его возлюбил. Потому что это не сказано, но написано, что прежде рождения было сказано, что меньший будет большим, а больший будет служить меньшему. Но что он одного возлюбил, а другого возненавидел, прежде рождения, братья и сестры, такого сказано не было. Это сказано только в книге пророка Малахии. Когда от Иакова произошел народ, и от Исава произошел народ, и когда народ, происшедший от Исава, не только зарекомендовал себя плохо, но когда он, как народ уже, сначала Исав как человек, а потом народ как потомки Исава, никогда и ни в чем перед Богом не каялись. и всегда были противниками Бога и Божьего народа. И они всегда хотели доказать, что Бог к ним несправедлив. Господь говорит, поэтому я их возненавидел. Но я хотел сначала, чтобы мы все-таки посмотрели, почему Бог возлюбил Иакова. Потом, может, мы вернемся к Исау. Вообще написано, что Иакова я возлюбил. Вот родился Иаков вторым. Вообще, братья и сестры, мы знаем, почему ему дали имя Иаков и что означает имя Иаков. Обманщик, или, если точнее, Исав, он так говорит, не от сего ли дано ему имя Иаков, что он запнул меня уже дважды. То есть, конкретно, если по Писанию, то запинатель. То есть, он его запнул. Он ему, ну, как бы подножку поставил. Он сделал все, чтобы Исав упал, или он запнул его. И запнул его дважды. Ну, а как это произошло? Он говорит, оказывается, может, он это сделал, потому что у него имя такое. Он, оказывается, по природе такой. Или он вообще такой человек, который всегда запинает. А почему ему дали такое имя? Потому что, когда они родились, то второй держался за пяточку первого. И свидетели рождения, они расценили эту ситуацию так. Он хотел его обогнать, но у него не хватило силёнок. И он его, ну, как, так как он хотел запнуть брата, за пятку держался, то его назвали запинатель. Ну, а по жизни у Иакова получилось запнуть брата? А по жизни как будто получилось. Я вот помню себя, ну, мне было, наверное, лет 9 или 10. Как-то я шел по улице, ну, тогда только начинали радиоприемники работать. И вот, ну, где-то громко была передача, и передача была об Иакове и Исаве. Ну, неверующие, радиопередача, неверующие люди. И они, критикуя Библию, говорят, вот смотрите, что пишут в Библии. Иаков, обманщик, запинатель, но он любимчик у Бога. И знаете, у меня в детском сердце, я тогда еще мало знал о Боге, но вообще начинали мы ездить в собрание, и у меня, в общем-то, был вопрос, неужели это на самом деле так? И я, вот можно сказать, с детства искал ответ на этот вопрос. Неужели Бог поощряет всякую хитрость, коварство, лукавство, и Бог на это смотрит, ну, как бы, сквозь пальцы. Ну, братья и сестры, не возникает у нас вопроса, а почему все-таки Бог возлюбил Иакова? Вообще, когда родились, и Иаков хотел его запнуть. Ну, от этого только имя было дано. И, в общем-то, это пока еще ни о чем не говорит. Это так расценили или так назвали те, которые видели рождение этих братьев. Но когда мы действительно встречаем вот эти два момента в жизни этих братьев, первый момент, когда он запнул брата, это было Исав пришел голодный с поля, а Иаков сварил чечевичную похлебку. Ну, то есть он дома был. Он человек, ну, домашний. Написано, что Исав был человек полей, а Иаков человек кроткий, живущий в шатрах. И вот он, живущий дома, ну, в общем-то, по-домашнему у него всегда есть. А тот в поле был и был очень голоден, видимо, ничего не поймал. Ничего не вышло навстречу. И вот он видел пищу и говорит, Иаков, дай мне поесть этого красного А Яков говорит: пожалуйста, только платить надо. Что? Первородство продай. Первородство? А что это такое? Что такое первородство? Как-то я спрашиваю этих двух братьев наших. И спрашиваю, между прочим, первого, который первый родился. Вот я говорю: вы родились, и между вами 15 минут разница. Ну, это они сами рассказали. Видимо, и мама рассказала. Я говорю: играют ли эти 15 минут роль в вашей жизни? Я спрашиваю старшего. А он на этот вопрос мне не отвечает. Значит, играют. Он старший, но он почему-то, как бы не очень доволен братом своим, младшим, потому что младший, видимо, его где-то опережает. Ну, или вот как мы сегодня слышали, Василий Тарасович говорит, вот два пресвитера в церкви, ну, и вот, бывает, выясняют отношения. Как-то в одном месте мы тоже говорили об этом, ну, а в церкви говорят, это было в России, говорят: а почему, все нормально, если пресвитера не могут дружно жить, два медведя в одной берлоге никогда не живут. Ну, я говорю: братья и сестры, но церковь — это же не зоопарк. Ну, при чем тут медведи и вообще берлоги, или как, ну, все-таки должно же быть дружно. Почему так бывает? Почему вот, ну, какие-то отношения складываются не очень хорошие между братьями? 15 минут разница, и вдруг младший говорит старшему: вот ты хочешь поесть, я тебе дам, только ты мне первородство продай. А Исав говорит: а что мне в этом первородстве? Вот я сейчас умру с голоду и умру первородным. И что тогда? Написано: и продал, и встал, и ел, и пошел. Вот просто глаголы один за другим. Почему так написано? Потому что он пока не понял, что стоит за этим первородством. Когда прошло время, и отец хотел благословить, почему-то у отца было благословение приготовлено только для одного, для старшего сына, именно для Исава, для первородного. Он приготовил благословение и отправил его за дичью, потому что Исаак – это человек, который, ну, как-то немножко все ставит в зависимости от того, как у него, ну, состояние в желудке. Он так говорит: я поем и благословит тебя душа моя. Сестры, вы же знаете путь к мужчине. Лежит часто, как? Вкусно накорми и растаял, да? И потом все. Ну и примерно у Исаака он так говорит сыну. Он говорит: пойди, поймай дичи, принеси, приготовь мне, и я поем и благословит. То есть мне нужно вот какое-то расположение. Я вот поем и благословит тебя душа моя. Так, братья, или нет? Ну, у нас так бывает. Ну, там так было. Ну, а когда он пошел за дичью, мама, послушав этот разговор, говорит теперь меньшему: Иаков, сегодня надо делать, а не думать. Сейчас благословит старшего, и все. Я приготовлю, а ты приготовься и пойди под благословляющие руки отца, и он тебя благословит, как старшего. Брат мой косматый. Она говорит: нет проблем, мы эту проблему решим. Он говорит: а если отец вдруг распознает, и тогда будет проклятие вместо благословения? Она говорит: а это на мне, проклятие будет на мне. Я думаю, Сестры дорогие, родители, как нам важно в этом случае. Мы очень, бывает, озабочены о том, чтобы наш любимец, или наш сын, или наша дочь получили любыми путями благословение. Так думала Ревека. Она хотела, чтобы ее сын был благословен. Но мы скажем, но она ведь получила откровение. Ведь до рождения она сказала, что меньше будет большим. И больше будет служить меньшему. И если большего любил отец, то меньшего она теперь любила, потому что это обделенный любовью отцовской. И почему бы его не любить теперь больше? И вот она говорит: сынок, а между прочим, этому сынку пока всего 77 лет. Он еще не женат. Мама только после того, как Исав решит убить его, мама только потом спохватится и скажет Исааку: Исаак, слушай, наш сынок вырос, его бы женить. А почему в 76 не думали об этом? Ну, он еще молодой. Не созрел. Да? В 76. Еще не созрел. А в 77? А теперь созрел. То есть, вот, братья и сестры, действительно, мы смотрим, поступки Иакова, они какие-то такие, ну, свое он видит. Свое он выгадывает, свое он решает. Мама в этом его полностью поддерживает. Но я еще одно заметил. Исаак, когда понял, что младший сын запнул второй раз старшего, не стал ничего менять. Он понял, что он обманут. А когда Исав горько плакал и просил со слезами: «Отец, неужели у тебя одно благословение? Неужели ты ничего не можешь предпринимать? Неужели ты ничего не оставил второму?» Он говорит: кого я благословил, тот благословен и будет. И ничего менять не стал. И я думаю, братья и сестры, ну, наверное, у нас теперь создается впечатление, ну, а Бог не видит разве этого? Вот поставьте себя на место Исава. Не горько ли ему от этого? Теперь он понял, с чем связано первородство. Теперь он понял, что первородный получает благословение. А благословение – это двойная доля старшему. И он ему все это земное и отдал. Земное, как старшего. И возненавидел, написано, Исав Иакова за благословение, которым благословил его отец его. То есть благословение как второго, как благословение остатков. Ну и вообще, братья и сестры, когда мы смотрим на Иакова, это такого Бог любит? Нет. Бог еще пока ничего не сказал. Почему? А потому что Иаков еще и не молился Богу. Он еще и не имеет опыта общения с Богом. После того, как отец его отправил, вот он узнал, что Исав хочет его убить, он позвал его и говорит: сын, тебе надо жениться. Мама мне вот уже тоже говорит, что ты уже вырос. Тебе надо теперь идти к моим родственникам, там у них есть дочери, и пойди там, женись, решай вопрос. Но они, в общем-то, хотят теперь избавить его от рук Исава. Думают, утолится гнев, забудет брат, и все будет нормально. И он уходит на 20 лет из дома родительского. Но, правда, жениться у него не получилось сразу, ему предстояла отработка. Он, правда, сам не подумал, наверное. Он предлагает тестю своему будущему: 7 лет я тебе работаю. За кого? За Рахиль. 7 лет я тебе работаю за Рахиль. Он когда увидел Рахиль, он, в общем-то, ну, как говорят, влюбился в нее с первого взгляда. Любви все возрасты покорны. 77 лет полюбил он Рахиль. Вообще, Рахиль была от Бога. Молодежь, любовь от Бога. Любовь от Бога. Лия от Бога, а Рахиль. Нет, говорят, Лия от Лавана. Интересно, а куда смотрит Бог? А оказывается, Бог пока еще и здесь ничего не сказал. Вот знаете, меня еще удивляет, когда Иаков ушел от родительского дома, пошел на чужбину жениться, то на пути ему является Господь. Помним этот момент. Является Господь, когда он увидел лестницу во сне, и по лестнице ангелы Божии ходят, Бог явился и заговорил с ним, и говорит: «Иаков, я буду с тобою, пока не исполню над тобой всего, что я определил. Я буду с тобою, я пойду с тобою». Как? Он запнул брата дважды. И теперь Господь, как будто это тоже не видит или не замечает, Господь говорит: «Я буду с тобою». Но действительно, Господь с ним пошел, и первое, что Бог делает, это помогает ему жениться. Он полюбил Рахиль, а Бог ему дает Лию. Вы бы так хотели, братья? А? Полюбил одну, а Бог дает другую. Вообще интересно, у молодежи по этой причине бывает недоверие Богу. Они вот так слышат или анализируют вот эти рассказы библейские, или сами читают, и им кажется: ну почему Бог делает так? Я люблю одну, а Бог дает мне другую. И вот, знаете, создается впечатление, что если по любви, значит, не по воле Божьей. А если по воле Божьей, значит, не по любви. А оказывается, первое, действительно, человеку нужно определить, мое это или не мое. И прежде чем любить, надо задать бы вопрос хотя бы самому себе: а вообще это мое? Почему Иаков не задает этот вопрос? Ну, во-первых, у него родительское наставление было: иди, вот там есть две сестренки, или там есть девочки, есть девушки, есть молодые женщины, и вот там реши свой вопрос. Он увидел Рахиль, он думает: ну, конечно, какая разница? Младшая, старшая, ну, младшую полюбил. Отец говорит: а может, ты старшую возьмешь? Да нет, мне, ну зачем мне старшая? Я полюбил младшую, зачем мне старшая? Ну ладно, младшую, так младшую, раз. Но отца это тоже не очень устраивает. Он решает: а как же старшая теперь останется всю жизнь дома? Ничего, полюбится потом. И он договаривается. Он договаривается с Лией. Говорит: Лия, у тебя шансов нет. Если ты не обманешь, останешься одна. И она соглашается на обман. Но вообще, братья и сестры, а что здесь происходит? А здесь происходит жатва того посева, который совершил Иаков. Он ведь пошел под благословляющие руки отца по совету матери, и он не подумал, что Лаван – это родной брат его матери. И, между прочим, не только родной брат матери, а когда Лаван увидел Иакова, он, знаете, увидел его, он просто был в восторге. Он говорит: «Это кость моя, это плоть моя». То же самое, что сказал когда-то Адам по отношению к Еве. «Она будет называться мне женою, потому что это плоть моя и это кость моя». То есть это двойничок мой. А он и по характеру, в принципе-то, яблочко от яблони далеко не падает. И, в общем-то, они друг друга стоили, Лаван и Иаков, или нет? Наверное, да. И вот теперь Иаков у Лавана отработал 7 лет, получил вместо Рахили Лию. И очень обиделся на Лавана. И даже, я бы сказал, в каком-то смысле, может, и на Бога. Почему Бог так делает? Я люблю одну, а мне дают другую. Что ты со мною сделал? Он говорит тестю своему. А тесть говорит: да ничего страшного, еще отработай, ну еще 7 лет, а через 7 дней забирай вторую. Ну просто ты должен будешь. И у Иакова появилось 2 жены. И будут 3, одна плоть. Это так говорит Господь, да? Или как говорит Господь? Господь говорит: будут 2, одна плоть. Но если Лия от Бога, почему? Потому что Лия первая. Почему еще она от Бога? Через Лию придет Христос. Еще почему? Лия похоронена в одном гробе с Иаковом. Еще почему? Лия никогда не была идолопоклонницей. Она не крала идолов у отца, и, в общем-то, она от идолов была свободна. Но эти, как бы, качества не так интересовали пока Иакова. Он увидел и полюбил. Но он не спросил: Рахиль, а как у тебя отношения с Богом? А почему он эти вопросы не задает? Да его эти вопросы пока самого сильно не интересуют. У него первая встреча с Богом состоялась 7 лет назад только. Ну вот, когда он вышел из дома отцовского. Помните, когда он пробудился от сна, увидев это видение, и когда услышал голос Бога, он говорит: Господь присутствует на этом месте, а я и не знал. Как? Братья и сестры, Господь присутствует только в определенном месте. Вот в доме молитвы Господь присутствует. Вышли мы за дом молитвы, там можно говорить, что хочешь, делать, что хочешь, потому что там Господа нету. Вот в доме молитвы, да, здесь пребывает Господь. Но так мы понимаем. Может, мы так не понимаем, но бывает, что мы так себя ведем. То есть мы в определенных местах мы ведем так, как действительно здесь пребывает Господь, а в определенных местах мы думаем, что здесь, ну, примерно как, знаете, есть национальность такая или религия такая. Говорят, под крышей Бог не видит. Спрятаться надо, и все, вопрос решен. Сало поесть, ну, надо просто зайти в дом. А так Бог может увидит. Ну, примерно такие понятия у Иакова о Боге. Он не знал, что Господь присутствует на всяком месте. Ну, а теперь, когда вот он уже обманутый был Лаваном, он теперь спохватился. Он говорит: что ты со мной сделал? И теперь Иаков, ну, как бы планирует или думает, как же мне рассчитаться с тестем моим? Ведь все-таки он меня перехитрил. Он, я хитрый, а он еще хитрее. И вот он отработал вторые 7 лет, настало время, слышал он призыв Божий, возвращайся на родину свою. И он говорит тестю своему, я ухожу. Тесть говорит, подожди, я вижу, что с твоим приходом Бог меня благословляет, останься, поработай еще для своего дома. Ну хорошо, остался, и еще 6 лет работает, но при условии. Он тестю своему объясняет. Он говорит, вот теперь будет говорить пред тобою справедливость моя. Вот я сегодня, ну, с тобою заключаю союз, я буду пасти твой белый скот. Пестрый, с крапинами, черное. Это сыновья пусть берут и на расстояние они пасут. А я буду пасти белый. А в награду мне за труд будет пестрый, с крапинами и черный. Лаван подумал, пойдет. От белого скота много черного и с крапинами, и с пятнами не будет. Награда будет нормальная. Пойдет. А Яков говорит, будет говорить пред тобой справедливость моя. Вот теперь ты узнаешь, что я человек кристально чистый. Я все делаю справедливо. Что имел в виду Яков, когда говорил о справедливости? Ух, Лаван, сейчас ты узнаешь. Он понял, что теперь Лаван не включается, что можно что-то делать. А Иаков хорошо включился. И когда скот, написано, крепкий, он прутики впоило. И рождается черный с крапинами и с пятнами. А когда скот слабый, он прутики убирает. И рождается белый, но такой немножко... слабенький скот. Проходит 6 лет, а за 6 лет приплод черного, с крапинами, пестрого. А теперь это его награда. А там у этого еще и еще. Сыновья смотрят. Нам-то в наши стада вообще почти ничего не отходит. А то, что отходит, оно такое все, ну, в конце стада ходит. А не в начале. Они говорят, смотри, отец, он завладел всем имуществом нашим. А Яков говорит, будет говорить пред тобою справедливость моя. Ну, братья и сестры, как к такому поведению относится Бог? Ведь мы очень часто предпринимаем, мы торгуем, мы покупаем. И если у нас получилось продавца... ну, немножко заговорить и сбить цену, то мы в глаза говорим плохо, плохо, а отошли хорошо. Как это у нас получилось? Братья и сестры, мы даже не подозреваем, что это все лукавство. Это все мне хорошо. А про другого мы пока не думаем. Мы не думаем о продавце, когда мы покупаем. А когда мы продаем, мы не думаем о покупателе. Или думаем. И вот примерно это. Ну как к этому относится Бог? Братья и сестры, за это Бог его и не любил. Мы читаем, что когда 20 лет его закончились в жизни у Лавана, Господь говорит, все, Иаков, возвращайся на родину свою. И Иаков пошел. В Пенуэле его останавливает Бог. Написано, и явился ему некто. И боролся с ним некто. Это был сам Господь. Вообще, борьба Бога с Иаковом началась не в Пенуэле. А всю жизнь сознательную, сколько Иаков хитрил, Бог всегда с ним боролся. Но в данном случае Бог почему явился, или почему он стал бороться, почему боролся с ним некто? Потому что Иаков молился. А у Иакова молитва была, он отправил послов к брату своему и получил известие, что брат идет и 400 человек с ним. Брат Исав решил убить Иакова, потому что он запнул его дважды за благословение, которым отец его благословил. И 20 лет ничего не решили между ними. И он теперь шел, и 400 человек с ним. И когда об этом Иаков узнал, братья и сестры, вот теперь он первый раз помолился Богу сам. Он помолился Богу как? «Господи, спаси меня от рук Исава, брата моего». Когда-то он говорил, вот мне бы эту косматую руку, и я бы получил благословение. Косматые руки мама ему сделала, и он получил благословение. А теперь он говорит, «Господи, избавь меня от этих косматых рук». И когда он так помолился, то боролся с ним некто. Явился Господь, это был ангел Божий. И он встал перед Иаковом и сказал, «Дальше не пойдешь». А что делал Иаков? А Иаков ухватился и говорит, «Благослови меня. Без твоего благословения я и не могу идти дальше». И вот они до утра, написано вот как ночью он отправил всех, и до утра, до появления зари, они в мертвой хватке были. Бог его дальше не пускает, но и не благословляет. А Иаков не отпускает его без благословения. Он понимает, что это представитель Божий, и он просит, «Благослови меня». Что делает ангел или что делает Бог в таком случае? Он бьет Иакова в бедро, то есть бьет в самое больное или в самое место, которое является опорой его. Он повреждает у Иакова опору. И последние 50 лет Иаков хромой. Он не может больше без костыля или без опоры передвигаться. Он всегда дальше опирался на посох свой. 2/3 жизни он жил без Бога, а теперь, когда Бог ему явился, то он ударил его так, что Иаков теперь хромой до конца жизни. Вообще, братья и сестры, это любовь Бога. Вот здесь мы читаем, вы говорите, в чем явил ты любовь к нам? В чем явил Бог любовь Иакову? Он этого хитрого, лукавого обманщика все-таки остановил и ударил его в бедро. Вообще, это любовь Бога или нет? Это любовь Бога. Потому что он и Исава бил. Каким образом? А когда брат запнул его раз и запнул второй раз, у Исава возможность была. Помните, Лот запнул Авраама. Авраам говорит Лоту, выбирай. Лот выбрал самое плохое или самое хорошее? Самое хорошее. Авраам что, обиделся на Лота? А почему Авраам не обиделся на Лота? Да потому что Авраам живет из руки Божьей. А Лот, он только живет тем, что возьмет у Авраама или еще у кого. И у Исава, когда у него брат отнял первородство и отнял благословение, ему надо было бы сказать, ну хорошо, да благословит тебя Господь, а меня Бог тоже не оставит. Но человек, такой как Исав, он с Богом ничего не хочет иметь. Он, в общем-то, если он потерял, то он говорит, я убью того, кто у меня отнял. Почему Бог возненавидел Исава? Оказывается, вот здесь у него решение было. А когда Господь остановил Иакова и повредил у него бедро, мы после этого видим встречу этих двух братьев. Эти два брата встречаются, и почему-то Исав не убивает Иакова. Потому что Иаков вернул первородство. 7 раз поклонился до земли и признал господином Исава. Он отдал благословение. Он то, что 6 стад, которые были отправлены Исаву, он назвал «прими благословение мое». То есть он понял, что призван благословлять, а не получать благословение. Он понял, что если вы хотите получить благословение, как сказано в книге Петра, то вы благословляете других. Благословляйте, и вы получите. Оказывается, братья и сестры, теперь только Иаков понял, что Бог благословляет меньших. Бог благословляет то, что и сказано было маме до рождения. Вот меньший будет большим. И больше будет служить меньшему. Так маме надо было делать из меньшего большего или не надо было? Надо пресвитерам спорить, кто из них большим должен быть или не надо? Да не надо. Потому что меньший, то есть тот, кто хочет быть большим, будь всем слугой, будь меньшим, и ты получишь благословение. Вот, братья и сестры, как раз здесь, в книге пророка Малахии, задается вопрос. Вот надо бы теперь нам задать этот вопрос себе. Вообще, согласен ли я на положение какого? Большего или меньшего? Меньшего. Вопрос весь во мне. Если я согласен на положение меньшего, то благословение Бог мне даст. Потому что Бог говорит, я вот этих благословляю. Я благословляю униженных. Я благословляю малых. Я благословляю тех, которые отдают и благословляют других, а не тех, которые захватывают. Оказывается, Иакова Господь возлюбил, потому что Иаков согласился с Божьим сокрушением в своей жизни, согласился на положение меньшего и сам благословил брата своего. Когда он все вернул, то брат не мог уже ничего сделать с Иаковом, потому что понял, что будет неправ. Тот все вернул. Первородство вернул и благословение вернул. Но понимаете, со стороны Исава проблема вот в чем. Он простил брата, как будто. А вообще потомкам своим почему-то передал, что это любимчики Бога. И они всегда изворотливы. И даже в этот момент, когда я хотел ему дать, он и здесь нашел способ, как уйти от наказания. Он и здесь смирился, и я ничего сделать не мог. Потому что потомки Исава всегда преследовали потомков Иакова. И вот когда они превратились в народ, который, помните Амалека? Амалек – это внук Исава. И он добивал евреев. Ну, не тех, которые шли вот в стане впереди, а кто ослабевал в пути, он вот этих ослабевавших добивал. Когда Господь наказывал свой народ, и их пленили враги, тогда Едом грабил, ну, можно сказать, попавших в беду братьев и не имел братолюбия. И Господь не один раз через пророков говорит, почему у вас... Вот у Едома, у Исава, почему у вас такое несправедливое отношение к братьям? Неужели вы не можете простить братьев? Я думаю, братья и сестры, в этом случае очень серьезная тема поднята для нас. Господь говорит: «Я вас возлюбил». Когда мы сомневаемся в любви Божьей? Когда мы сами несправедливы. Когда мы обвиняем Бога в несправедливости. Когда мы считаем, что Бог что-то делает в нашей жизни и не посоветовался с нами, ну и это несправедливо. А если мы говорим, как Иов: «Господь дал, Господь взял, да будет имя Господне благословенно». Если мы, как Иаков, соглашаемся на сокрушение, которое Бог производит и бьет, может, самое больное, если у нас появился кто-то, ну как, кого мы обожествили, или на кого мы опираемся больше, чем на Бога, Бог у нас эту опору забирает. Почему? Потому что плоть человеческая опорой быть просто не может. И Бог, любя нас, отнимает у нас самое дорогое, чтобы мы прилепились к Господу. Он нас очень любит. И поэтому Он говорит: «Я вас возлюбил». А вы говорите: «В чем явил ты любовь к нам?» Господь говорит: «Не брат ли Исав Иакову, и однако я возлюбил Иакова». То есть Господь говорит: то, что я Исава возненавидел, это, в общем-то, ясно. Потому что Исав отверг Бога и отверг заповеди Божьи – любить братьев. А почему Господь Иакова возлюбил? Потому что Иаков Бога полюбил, и Иаков смирился перед братом, или нет? Ну вот так было в начале. И вот, братья и сестры, так было и у нас. Когда мы обратились к Богу с раскаянием, то Бог помиловал нас или нет? Помиловал. Он нас простил. Теперь Он говорит: ну теперь простите и братьев. Прощайте, если кто на кого имеет жалобу. А это справедливо? А Он достоин? А если он 7 раз в день согрешит, неужели, помните, Петр говорит: «Господи, неужели до 7 раз? А Господь говорит: 490, и это в день. И у нас тогда вопрос: ну какая же это любовь? Это что? Одна сестра говорит: «Я уже так смирилась». Ну, так смирилась, ну, ниже плинтуса. А ей говорят: наверное, потолочного. Ниже плинтуса. Человеку кажется, что вот уже сколько можно смиряться. А оказывается, человек еще смиряться не начинал. Братья и сестры, как когда-то говорил Господь через Малахию своему народу, так Он сегодня и нам говорит: «Я возлюбил вас». Бог кого любит, того наказывает, бьет всякого сына, которого принимает. Вообще, наказание Божье не отвергай, потому что это любовь и воспитание. Бог желает, чтобы мы все были спасенными. Он желает, чтобы мы все были в вечности. И поэтому все то, что мешает нам достигнуть Бога, то, что мешает нам жить вечно, Господь этого нас очень часто лишает. Но вообще работа Бога такая. Он хочет, чтобы мы сами от этого отказались. Потому что когда Господь у нас что-то отнимает, и только у нас появилась возможность, мы опять за это цепляемся. И тогда мы теряем все. И даже бывает вечность. Поэтому я хотел бы на этом закончить. Не сомневайтесь в любви Божьей. И если Бог говорит: «Я возлюбил вас», то Он доказал это на кресте Голгофском. Он жизнь свою отдал, чтобы для нас была возможность обратиться к Богу. Правда, вот наша плоть, она пытается сохранить себя в этой жизни и спасение бы захватить. Спасение хотят все. А отвергнуть себя, что является условием спасения, хотят не все. Вот я как-то слышал, что говорили про Исава, что Исав, почему Бог благословил Иакова? Потому что он страстно желал этого благословения. А почему он не благословил Исава? Потому что Исав им пренебрег. А правильно, он пренебрег первородством, а благословение просил со слезами. Оказывается, он хотел получить, хотел по словам или хотел получить благословение, не меняя своего отношения ни к Богу, ни к брату. Это не рай, а это будет кромешный ад в раю, если мы не освободимся от своего эгоизма. Если мы не получим прощения именно в этом у Бога, если мы не поменяем нашего мышления, не согласимся на сокрушение, если мы не пойдем путем Господним, то, братья и сестры, в раю нас не будет. И мы будем только удивляться, почему я, вот как помните, богач, он оказался в аду, и он там вдруг он прозрел, он говорит, как я сюда попал? А ему Господь говорит, а ты все получил. А вот Лазарь, он здесь утешается. Да благословит нас Господь в том, чтобы мы не сомневались в любви Божьей и даже желали бы, чтобы Господь занимался нами, чтобы Он привел нас в вечность. Помолимся об этом. Аминь.